Воробей. Вспоминаю теперь, это был очень интересный и памятный момент моей жизни, когда я впервые и вдруг почувствовал свое превосходство и, так сказать, взрослость над царскими детьми. Я рассказывал, как перед светлым праздником мы всей компанией красили яйца в комнате Аннушки, как эти яйца в торжественный момент были после Христосования поднесены августейшим родителям, как те пришли в восторг от трогательной детской инициативы, и как за это дело Аннушке была пожалована шаль с каймой расписной с 50 рублями, а нам по новенькому двугривенному. Эти двугривенные серьезно и надолго поразили воображение маленьких великих князей. «Что это такое?» — надув от усердия губы, спрашивал Георгий. «Колесико?» Я разразился презрительным смехом. «Боже! Не знать таких вещей и волшебные двугривенные, потом в корпусе его называли по-татарски абазом, считать колесиком? Ой. А вот орлик!» — продолжал Георгий, водя пальчиком. «А вот что-то написано по русскому языку. 20 копеек?» — продолжал любознательный Георгий. «Это 8 пирожков», — объяснил я. 8 пирожков?» Теперь, в свою очередь, спросил Ники, тоже призадумавшись над хорошенькой сверкающей монеткой. «Как это? 8 пирожков?»
«Ну да. За нее дадут 8 пирожков или 20 маковок, 4 карандаша черных или 3 карандаша красно-синий. За нее дадут 6 тетрадок и еще 2 копейки сдачи».
«Ты еще скажешь, что и промокашку дадут?» — спросил Ники, смотревший на промокательную бумагу, как на вещь волшебную. Он очень любил нарочно писать густо, с нажимом, и потом сейчас же сразу промокнуть и смотреть, как все это волшебно впитывалось и отпечатывалось на рыхлой розовой бумаге, и все шиворот на выворот. Между прочим, промокательная бумага тогда считалась большой редкостью. В быту больше пользовались песочком, а потом через зеркало рассматривать, как все и сразу стало на место. «И промокашку», — подтвердил я.
«Ну уж, это ты врешь», — сказал Ники.
«Спросим детей». «Спрашивай». «Давай спорить».
«Давай, на что?»
«Под стол лезть».
«Идет».
«Нет», — переключился Ники. «Ты отдашь мне своего воробья». Я был уверен в результатах спора, но рискнуть воробьем даже и в этом случае не решился. А вдруг чем черт не шутит?
«На воробья спора нет», — твердо сказал я.
«Ага», — восторжествовал Ники.
«Значит, врешь».
«Значит, врешь», — автоматически отозвался, как всегда, Жоржик. Этого воробья я в холодный день как-то подобрал в Ванечковом саду. По всей вероятности, он выпал из гнезда. Беспомощно лежал на траве и, закрыв глазки, показывая белую пленку, тяжело дышал. Я тихонько взял его на ладонь и, зная правила птичьей медицины, стал на него дышать. Потом сделал ладони горсточкой, и воробьёнку стало теплее и стало похоже на гнездо. Ники и Жоржик стояли около меня, затаив дух. Я казался им великим человеком. «Он, может, кушать хочет?» — спросил потом Ники.
«Сначала отогреть», — сурово сказал я.
«Отогреть», — машинально и автоматически повторил Жоржик.
«А потом крутое яйцо», — диктовал я линию поведения.
«Яичко», — повторил Жоржик. Воробей лежал без движения. «Он, может, мертвенький?» — робко спросил Ники.
«Ничуть. Смотри на живот», — сурово говорил я. «Видишь, как ходит туда-сюда животик?»
«Вижу», — сказал вместо Ники Жоржик, поднявшийся на цыпочки. «Надо на кухню». Вдруг сообразил я и помчался на кухню. Великие князья неотступно за мною. И вот первый раз в жизни мы очутились в волшебном дворце огня и вкусного масляного тепла. Когда мы с воробьем влетели в кухню, то были все единодушно потрясены. Мне с первого обцуга показалось, что мы попали в церковь. Высоченные потолки, люстры и масса духовенства в белом, какие-то огромные чаши золотистого оттенка, серебряные ножи, как на картинах Йорданса, туши огромных серебряных рыб, горы овощей и кровавого, почти дымящегося черкасского мяса. Что-то шипит, что-то булькает, куда-то торопится, перегоняет друг друга. Пахнет ароматным русским маслом, такого нигде нет в мире. Слышится артистический музыкальный стук ножей, рубящих мясо. И первый раз слышу, какая-то командующая речь, не то русская, не то не русская, не то полурусская. Это с французским акцентом истерически и пренебрежительно командовал главный повар, он же акционер. «Дай графинюшка вина!» Повелительно кричал он в неопределенном направлении, протягивая красную южно-волосистую руку. И ему с царским почтением поваренок протягивал бутылку с французской надписью. И повар, как Санчо Панса, минуты две смотрел в потолок. Жара была невообразимая. Нас никто не заметил. Мы стояли в отдалении, разинув рот, удивляясь необычному невиданному зрелищу. И, вероятно, от насыщенного масляного тепла мой воробей, находившийся в руке, начал шевелиться и приходить в память. Еще немного спустя он спрятал веки и открыл слезливо желтенькие глазки. Великие князья подняли радостный шум, и тут наше инкогнито было впервые открыто. Секунду весь состав кухни окружил нас самым почтительнейшим образом. Француз пришел в восхищение самое полное и начал благодарить великих князей за милостивое посещение. Тогда я выступил вперед и важно заявил: «Нам нужно крутое яйцо для питания птицы». И сейчас же по кухне раздался миллионный эх, если только так можно сказать. Им нужно крутое яйцо, да-да, крутое яйцо, одно крутое яйцо для их птицы, для великокняжеской птицы. Скорее, 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 кипяток, скорее, 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 крутое яйцо, самое лучшее яйцо. И тут до моего сознания в первый раз донеслась вся прелесть пребывания в великих князьях. Да, вот они. Эти два маленьких мальчика хозяйствуют здесь, все для них, все через них, все добро зело. Все люди, красные, в страшных накрахмаленных колпаках, вытянулись, на лицах написан восторг, и казалось, что все знают, куда броситься. Ники под самые глаза в бархатном футляре поднесли миловито вымытое яйцо на показ и одобрение, и потом сам француз благоговейно опустил его в кастрюльку с кипятком. Ни один воробей с самого сотворения мира не имел пищи, приготовленной с таким умопомрачительным почетом. «Дайте ваты», — сказал я, и откуда бы на кухне могла быть вата? Но вата, большой пушистый кусок, появилась немедленно и тоже непросто, а на каком-то серебряном подносе, как ключи от завоеванного города. И, несмотря на весь этот почет, моя трезвая Санчо Пансовская голова тревожилась только об одном. Как бы из всего этого приключения не получилось крупных неприятностей с головомойкой, так как я не мог не понимать, что визиты на кухню никак не могли входить в программу нашей жизни. «У нас же никак у людей», – размышлял я и рассчитывал только на то, что спасенный воробей с благодарности должен умолить Бога. Я отлично помнил слова Аннушки, однажды сказавшей: «Если хочешь молитвы к Богу, то ни поп, ни чиновник не поможет. Проси зверя, чтобы помолился. Зверя у Бога отказу нет». И я мысленно обратился с этой просьбой к воробью. Воробей, закутанный в вату, смотрел на пролетавших мух неодобрительно, и каковы его думы, сказать было трудно. Мои думы о молитве были переданы по наитию Ники. И Ники вдруг сказал: «Надо помолиться за воробушка. Пусть его боженька не берет. Мало ли у него воробьев». И мы, вообще любившие играть церковную службу, внимательно за ней следившие, спрятавшись за широкое дерево, отслужили молебен за здравие воробья. И воробей остался в живых. Мы поместили его на Аннушкиных антресолях и имели за ним отцовское попечение. Воробей в скорости не только пришел в себя, но и избаловался, потерял скромность, шумел, клевался. И на семейном совете мы решили даровать ему свободу и открыли окно. Воробей выскочил на подоконник, понюхал осенний петербургский воздух, неодобрительно покрутил носом и важно вошел обратно в комнату. Воробей был не из дураков и отлично знал, что, глядя на зиму, лучше синица в руках, чем журавель в небе. Мы только что были на крестинах новорожденного великого князя Михаила Александровича, и видели, как это делается. Решено было воробья обратить в христианскую веру. Надев скатерти на плечи, мы обмакнули его в стакане с подогретой водой и назвали воробья Иоанном. Иоанн после этого долго фыркал и был в раздражении. Я был протопресвитером, Ники – протодиаконом, Жоржи – крестным отцом, а Аннушка, дикая и неуместно хохотавшая, кумою.